«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на смену Хайлигендаму, столице саммита Большой Восьмерки, пришел Санкт-Петербург, место проведения представительного экономического форума и намеченного на завтра очередного марша несогласных активистами движения «Другая Россия». Его цели обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели «Радио Свободы».
В чем отличие завтрашнего марша в Санкт-Петербурге от предыдущих маршей несогласных?
Ну, особого отличия нет, за исключением того, что в этот раз власти, по крайней мере, на словах проявили некую лояльность, дали добро на его проведение, даже предложили маршрут, хотя, как сообщил Ольга Курносова, лидер Санкт-Петербургского отделения Единого гражданского фронта, при этом используются такие методы, в общем, скрытого давления, там, задерживают активистов, вызывают их для душещипательных бесед соответствующие органы. Ну, в общем, все из того набора, который не так давно был в Самаре, когда абсолютно карикатурно повела себя власть, объявив о том, что билеты авиационные Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова, Лева Пономарева и других руководителей различных общественно-политических организаций якобы поддельные.
А случайно ли совпадение от завтрашнего марша и даты открытия и проведения представительного экономического форума в Санкт-Петербурге?
Да нет, я не думаю, что это случайно. Оппозиция пытается в данном случае синхронизировать свои действия с теми или большими общественными, политическими или экономическими форумами или мероприятиями. Мы считаем, что эффект от этого, безусловно, больше. Но, как мне кажется, нам необходимо менять формат.
А какие уроки следует извлечь из ошибок предыдущих маршей? В частности, уже синхронизировался по времени марш в Самаре с саммитом Евросоюза, однако только получилось, по-моему, хуже.
Мне кажется, что мы должны отчетливо отделять те мероприятия, которые действительно имеют для России общественно-политические и международные характер и значение, например, саммит Евросоюза, который проходил в Самаре. Вот я был лично противником, чтобы в этот день или в эти дни мы проводили какое-либо мероприятие. Я считаю, что мы наоборот должны максимально способствовать, если хотите, вталкиванию России и в Евросоюз, и в то правовое поле, которое действует в развитых европейских странах. Тогда возможности вести себя, ну, мягко говоря, неприлично, у нашей власти будет все меньше. Когда мы выталкиваем Россию, демонстрируя, ну, скажем так, внутренние проблемы, то мы решаем тактическую задачу, заявляем о себе на международном уровне, но, мне кажется, отнюдь не приобретаем сторонников внутри России.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, уже привыкает к маневрам властей.
В первую очередь надо отметить, что власть постоянно меняет тактику борьбы с протестными мероприятиями. Уже очевидно, что власть пытается избежать самокомпрометации, когда просто в лоб использовалась грубая физическая сила, там тактика запрещений. Сейчас такие полуразрешения, но при этом идет ограничение по численности и ограничивается возможность ведения как бы кампании по извещению граждан о проведении марша и постоянное усиливающееся давление на активистов «Другой России», конфискация печатной продукции. Поэтому, вот, например, завтра в Питере, несмотря на согласование нашего марша, мы все равно ожидаем разных неприятных сюрпризов. Кроме того, уже в Воронеже было видно, что власть начала активно подключать такой резерв, как наши, которые выступают зачинщиками провокаций, тем самым открывают милиции и ОМОНу возможность вмешиваться и применять силу против организаторов и против участников марша.
Напомню, у нас на прямой телефонной связи Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, одного из организаторов завтрашнего марша несогласных в Санкт-Петербурге. Почувствовали ли вы поддержку от лидеров ведущих мировых держав, выступавших по поводу демократических свобод в России на саммите Большой Восьмерки?
Безусловно, это прозвучало, причем прозвучало неоднократно. И я же вижу, ну, есть, вы знаете, Владимир Алексеевич, есть одно очень серьезное внутреннее противоречие, которое пока мало кем артикулировано, то есть произнесено достаточно точно и четко, но для меня оно выглядит достаточно выпукло. В чем его суть? Де юре, вроде бы Россия по Конституции, по ряду законов, я не беру там избирательные законы, изуродованные в последнее время, Россия выглядит страной демократической. Но де-факто, безусловно, это такой полуавторитарный, или как кто-то из политологов известных недавно определил его режимом такой гламурной автократии. Мне кажется, что президенту все труднее и труднее объяснять, с одной стороны, то, что происходит внутри страны, вот, потому что мировое средство массовой информации, в отличие от наших, которые в основном полностью подконтрольны государству, президент страны оказывается в сложном положении, ему становится все труднее и труднее на различных пресс-конференциях, где не собирается пул кремлевских журналистов, которые задают те вопросы, которые ему написали на бумажке, а действительно прямые и откровенные вопросы. Президенту это становится проводить такие пресс-конференции, отвечать все труднее. В общем, смысл в чем сегодня? Смысл в том, что до определенного момента Россия может находиться в Большой Восьмерке, в Совете Европы, но только до определенного момента. Я убежден, что независимо от того, как пройдут президентские и парламентские выборы, будет неумолимое послабление режима, потому что России либо нужно будет полностью поставить крест на своей международной репутации, либо реально начинать выполнять основные конституционные требования и статьи Конституции, вокруг которых, по сути дела, о защите конституционных прав граждан объединилась и создалась организация «Другая Россия».
Напомню, что вместе с Иваном Стариком, членом руководства Народно-демократического союза, обсуждаем цели и задачи завтрашнего марша несогласных, который намечен в Санкт-Петербурге. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903-743-2801. Александр Подробинник, советский политзаключенный и ныне главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс», приветствует жанр протестных маршей.
Тактика, которой придерживается «Другая Россия», в том, что касается проведения уличных маршей, мне кажется, совершенно правильной и закономерной. Марши несогласных, конечно, напугали власти, и власти предпринимают какие-то совершенно неадекватные меры для того, чтобы пресечь эти инициативы. Люди, которые приходят на эти марши, вряд ли могут быть запуганы вот теми действиями милиции, ОМОНа, спецназа, которые практикуются. В советские времена, конечно, никому бы не пришло в голову просить разрешения на проведение митингов. Такие митинги иногда устраивались. Хотя последствия, конечно, были гораздо тяжелее, чем сегодня. Но, похоже, возвращаются прежние времена, когда власть совершенно безостенчиво нарушает гражданские свободы в России.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что цели и задачи завтрашнего марша несогласных в Санкт-Петербурге обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза, одного из организаторов этого марша. Слушаем вопрос Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы не боитесь, что завтра в Петербурге будут заключаться очень важные экономические соглашения? Этот марш может просто как бы, знаете, и тем самым, наоборот, сделать отток инвесторам, и тем самым, как бы, экономическая ситуация в России может, наоборот, ухудшиться.
Николай, вы знаете, я как человек, который достаточно долгое время отдал экономике, работая заместителем министра, могу вам сказать, что отток инвесторов гораздо в большей степени вызывает, ну, мягко говоря, несправедливые и незаконные действия власти. Когда инвесторы видят, что есть, что Россия в некоторых вещах возвращается в феодализм, был такой институт условного владения, феодальный институт условного владения собственностью. То есть пока вы вели себя хорошо по отношению к своему суверену или феодалу, то это, вы могли этой собственностью распоряжаться. Примеров сколько угодно. Поэтому мне кажется, основная цель марша несогласных состоит как раз в том, защитить нарушенные конституционные права, в том числе и право частной собственности, в том числе и принцип разделения властей, в том числе и принцип независимого суда. Поэтому я думаю, что действия организаторов марша несогласных, а мы ведем себя очень цивилизованно, и, дорогой мой радиослушатель Николай, хочу вам напомнить, за всем марш несогласных не было ни разбито ни одного стекла. Это с нами обращались весьма недипломатично, в том числе и незаконно. Поэтому я думаю, что они как раз направлены в обратном направлении и демонстрируют, в том числе и западным инвесторам, что Россия в конце концов вернется к конституционным принципам, и это означает, что их права будут защищены.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, не в восторге от слишком частых маршей.
Марши несогласных, если будут проходить с такой частотой, то они будут гаснуть по многим причинам. Не только потому, что репрессии слишком большие, а потому что каждый марш должен выдвигать какие-то серьезные лозунги и консолидировать вокруг себя большое количество людей. Это не некая бесконечная протестная процедура. Поэтому все зависит от того, как организаторы марша попробуют прогнозировать свою работу дальше. Потому что протест не может быть ежедневной зарядкой.
Не по этим ли причинам руководство движения «Другая Россия» вот объявило тайм-аут на период летних отпусков?
А вы знаете, Владимир, я тут исхожу из... Я отчасти согласен с Ириной. У нас этот вопрос обсуждался на Президиуме Народно-демократического союза. У нас не было единодушного по этому поводу мнения, но я отчасти ни в чем согласен, что на самом деле любое действие в конечном итоге должно развиваться поступательно. Если это мы говорим о политике, это, если хотите, как в спорте, то есть от меньшего достижения к большему. Вот. И мы стали свидетелями, что да, действительно, марш несогласных в ряде регионов, во-первых, не собирают количество людей, даже на то, что власти, если быть объективными, все-таки стали снижать систему противодействий и уж такого совсем откровенного произвола. Я думаю, что нам необходимо менять формат. Формат не только по чистоте, но формат и как проводить эти мероприятия. И здесь самое главное, я хочу, чтобы, если мы хотим привлечь молодежь, то мы должны от таких, если хотите, обыденных политических митингов, где выступает Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Иван Стариков или кто-то еще, вот, мы должны вносить и определенный элемент творчества. Есть уже масса коллективов музыкальных, рок-музыкальных коллективов, которые, с моей точки зрения, являются достаточно политически активными и которые мы могли бы привлекать к этим мероприятиям. Это бы придало другую ноту и другую струю к этим мероприятиям. Подчеркиваю, не такие эстрадные концерты. Но то, что мы видели в ряде демократических революций в странах Восточной Европы.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мнению неутомимого лидера несогласных Гарри Каспарова, лидеры «семерки» должны поступить с Путиным, как с Лукашенко, то есть вести политику на его изоляцию, плюс экономические санкции против России со стороны Евросоюза. Вот как вы считаете, улучшат ли такие меры, пропагандируемые Каспаровым, дела с демократией в нашей стране, если их осуществить? Спасибо.
А вот вы знаете, Александр, я все-таки много общаюсь с Гарри Каспаровым, я не слышал столь радикальных предложений от него. Вот. Может быть, это вначале было, но каждый из нас меняется. Мы считаем, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин должен полностью отработать конституционный срок. И не более, и ни одного дня больше того, что отпущено. Более того, вот я лично убежден, что президент настроен по этому пути. Но мы считаем, что Запад может повлиять на президента, и может даже в меньшей степени на президента, а на его окружение, для того, чтобы выборы в России весной следующего года были на самом деле честными и справедливыми. Чтобы вы, уважаемый избиратель Александр, гражданин России, могли выбрать не только из того набора весьма ограниченного людей, которые сегодня на многочисленных новостных передачах, на федеральных телеканалах вам преподносится. Я думаю, именно от того, какое разнообразие выбора будет, разнообразие программ, возможности сделать справедливый выбор, вот в этом смысле, я думаю, что задача другой России и отчасти Запада.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень активная работа ведется, но мы не видим четкого различия. Что такое, значит, вот несогласны? Вы отрицаете, но это отрицание, говоря языком философов, оно голое. Вы не предлагаете ничего нового. Это во-первых. Во-вторых, нельзя отрицать человека, который пользуется поддержкой огромного числа населения. Это не просто безумие, а это авантюризм политический. В-третьих, возглавляет движение Гарри Каспаров. Ну, кто такой Каспаров? Шахматист. Он, Каспаров, даже не гражданин России. Он же азербайджанец.
Ну, это уж вы перегнули.
Хорошо. Можно отвечать?
Конечно.
Вы, извините, вы не представились. Вы несколько эмоционально сказали. Я постараюсь ответить вам по пунктам. Первое. Для того, чтобы реально оценивать популярность человека, для этого необходимо увидеть, по крайней мере, этого человека, в данном случае президента, в реальной политической конкуренции. За почти уже 8 лет нахождения у власти Владимира Владимировича я еще ни разу не видел его в прямом эфире со своими политическими оппонентами. Например, чем хуже Михаил Касьянов, который был одним из лучших премьеров и который проработал под непосредственным руководством Владимира Владимировича 4 года. Я думаю, вам было бы интересно посмотреть эти дискуссии. Вот, и не думаю, что каким-то образом мы в данном случае умолили достоинство президента. Вот это чрезвычайно важно. Есть авторитарный рейтинг, который достигается путем государственной пропаганды на телеканалах. А есть реальные вещи. И есть много вопросов, которые можно было бы задать. Второе, вы обращаетесь к философской категории, что вы предлагаете, отрицание, отрицание. Я очень коротко постараюсь ответить. На самом деле, в середине 90-х, даже в конце 90-х, была актуальна тема, какая же модель развития России, построения власти в России более актуальна. Так называемая либеральная, когда государство как можно меньше участвует в регулировании экономики, общественной жизни и выстраивается благодаря законом свободной рыночной конкуренции. Либо дирижистская модель, апологетом которой выступал очень неплохой экономист Сергей Юрьевич Глазьев. Вот был такой спор, какая же лучше. Сегодня нет предмета между дирижистами и либералами. Я объясню почему. Для либералов нет предмета, потому что нет конкуренции. Создано несколько государственных сверхкорпораций, куда закачиваются огромные бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, и которые работают по принципу приватизируем прибыль, потому что там сидят круг приближенных к президенту людей, но национализируем убытки. А то, что касается дирижистов, то есть нет рыночной конкуренции, нет законов функционирования конкуренции, то есть либеральной экономики. А дирижистов важно, чтобы, если государство эффективно управляет, должен быть эффективный государственный аппарат. Я вам очень коротко приведу пример. Помните, в конце прошлого года в разгар антигрузинской кампании были закрыты ряд казино под предлогом, что там зарабатываются деньги ворами в авторитете грузинскими, идут на финансирование банформирований, в том числе на Северном Кавказе. Прошло меньше месяца, я был в гостинице «Космос», там очередное политсовещание проходило другой России, специально зашел в казино «Космос», работало. От гостиницы «Космос» до Кремля ровно 8 километров. Эффективность силовиков. Вы же понимаете, почему они открылись? Поэтому дирижистам невозможно говорить в сверхкоррумпированном, неповоротливом государстве, где нет никакой ответственности чиновников, число так называемых коррупционных дел можно пересчитать, там только мелкая рыбешка. Поэтому нет спора, поэтому другая Россия в данном случае исходит из единого подхода. Давайте вернемся к основам Конституции, которые позволяют вернуть контроль общества над властью. И после этого путем нормального парламента, а не того, который может проголосовать за любую глупость и на следующий день ее отменить, помните ситуацию с флагом победы, в нормальном парламенте, в котором есть интересы разных социальных слоев и групп, а не только бюрократии, мы с вами, наверное, смогли бы найти истину.
А кого другая Россия собирается поддерживать на ближайших парламентских выборах? С какими лозунгами она на них пойдет?
К сожалению, другая Россия не может быть политическим субъектом в парламентских выборах, опять же, исходя из тех ограничений, которые введены. Мы абсолютно понимаем, что никаких шансов зарегистрировать политическую партию под названием «Другая Россия» в сегодняшней России нет. И многочисленные примеры, наиболее яркие, это республиканская партия Владимира Рыжкова. Вот. Поэтому для нас абсолютно очевидно, что мы будем поддерживать, безусловно, партии демократического толка, которые не откажутся категорически от поддержки проекта «Преемник», но главным для себя «Другая Россия» ставит в первую очередь проведение честных, конкурентных, справедливых президентских выборов. Хотя вот если бы власть проводила себя достаточно, проявила себя достаточно решительно и смело, чувствуя свое превосходство, то она могла бы зарегистрировать «Справедливую Россию» как объединенную коалицию реальных оппозиционных, а не карманных бутафорских сил.
Напомню, что сегодня на смену Хаэль Гендаму пришел в Санкт-Петербург, где начался представитель экономический форум, а на завтра намечен очередной марш несогласных. Беседуем по телефону с Иваном Стариком, один из его организаторов. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Алтайском крае в дорожной аварии погибли 14 человек, шестеро госпитализированы с ранениями. По данным агентства «Интерфакс», на трассе Барнаул-Бийск столкнулись КАМАЗ, микроавтобус и два автомобиля. Ставропольский суд выдал санкцию на арест подозреваемого в убийстве на прошлой неделе двух студентов Дмитрия Блохина и Павла Чадина. 20-летний житель Ставрополя был задержан в минувший вторник. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы отказалась лишать статуса адвоката Карину Москаленко, как требовала Генпрокуратура. Заседание Совета адвокатской палаты, который должен принять окончательное решение, состоится 21 июня. Генеральный секретарь НАТО с осторожностью отнесся к предложению России вместе с США использовать радиолокационную станцию в Азербайджане вместо размещения американской противоракетной обороны в Европе. По мнению ЕАПА Дехопсхефера, это слишком близко к Ирану. В Баку заявляют о необходимости провести консультации. Премьер-министр Великобритании поделился с президентом России беспокойством, которое на Западе испытывают по поводу политического курса Москвы. Речь об этом шла на встрече Тони Блэра с Владимиром Путиным в Хайлигендаме по завершении саммита «Большой восьмерки». Власти Польши и Румынии знали о существовании у них тайных тюрем ЦРУ США, где содержались подозреваемые в терроризме. Об этом говорится в докладе Совета Европы, который был обнародован сегодня. Варшава и Бухарест категорически отвергают обвинения. В Петербурге в рамках экономического форума подписано соглашение о создании в городе международной товарно-сырьевой биржи. Биржевая торговля нефтепродуктами в России может начаться уже этим летом. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что цели и задачи, намеченного на завтра очередного марша несогласных, на этот раз в Санкт-Петербурге, обсуждаем с Иваном Стариком, членом руководства Народно-демократического союза, одного из организаторов этого марша. Эдуард Лимонов, один из сопредседателей движения «Другая Россия», как всегда, ожидает от власти сюрпризов.
Видимо, завтра тоже готовит нам сюрпризы. Я не знаю, долетим ли мы с Каспаровым до Петербурга опять. Ну, убедимся, либо уже в Петербурге нас там задержат. Мы шутим между собой, что у нас есть определенная свобода выбора, где нас возьмут в плен. Мы думаем, что репрессии будут продолжаться, власть сменила тактику, она теперь разрешает хотя бы митинг, а в ряде случаев, как завтра в Петербурге, и марш разрешен. Но, по сути, она остается такой же репрессивной властью, и у нас есть сведения об задержаниях людей. Речь, на самом деле, идет о простых вещах, о выполнении Конституции, о том, что люди имеют право собираться мирно, без оружия, идти, демонстрировать свои политические и другие убеждения. Власть зазналась, зажалась, она себя мнит хозяином вселенной, и надо дать ей пинок в задницу. ОМОН не ОМОН, но мы будем продолжать и в тюрьме, и где угодно свои устремления и желания свободы.
Слушаем вопрос от Владимира Александровича из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня на пресс-конференции Путина были разбросаны листовки, протестующие против его политики. Такие акции нужно проводить во время всех заграничных визитов Путина. А то в Австрии против него протестовали только чеченские беженцы. А в Люксембурге, похоже, никто не протестовал. Спасибо.
Да, Иван Валентинович, как известно, сегодня лимоновцы, один из их представителей, Константин Шукман, журналист газеты «Немец Поволжья», аккредитованный на саммите, вот разбросал в зале листовки, известно, завязался диалог с президентом, и он подтвердил свою верность демократическим принципам. Очевидно, для этого нужны подобные акции, вам слово.
Ну, безусловно, такие акции нужны. Мне бы единственное только хотелось, чтобы эти всегда акции проходили в цивилизованном русле. Помните, Владимир Алексеевич, когда проходил конгресс периодической печати в Кремлевском дворце, тогда ребята-лимоновцы смогли пройти в зал, и в центре зала тогда растянули плакат, точно не помню его содержание, но называлось оно «Путин, верни демократию». И тогда тяжело было на виду у главных редакторов, ну, порядка тысячи или даже больше тысячи периодических изданий всего мира, в общем, каким-то образом силовым подавлять их. Я помню, их там вдавили в кресло. Вся проблема состоит на самом деле в том, что, я не помню, по-моему, Чаадаев сказал, что я не хочу любить свою страну с зажатым ртом и завязанными глазами. Сегодня те люди, которые объединяются вокруг другой России, они принадлежат тем людям, которые, в общем, не хотят любить свою страну с зажатым ртом и с закрытыми глазами. Они считают, что нужно открыть рот гражданскому обществу, открыть ему глаза. И самой власти будет для этого значительно, для самой власти это будет значительно лучше. Потому что многие вещи, которые становятся достоянием, начиная от трагедий, которые происходят на угольных шахтах Кузбасса, и уже более мелкими, но столь же серьезными происшествиями в тех или иных частях нашей великой страны, были для власти бы на самом деле полезны и могли бы серьезно помочь ей исправить ситуацию. Потому что путем гламурной телевизионной картинки и бесконечных сериалов, за исключением единственного сериала, который бы я выделил последний год, это вот «Завещание Ленина», по-моему, Николая Досталя, блестяще поставленный фильм, по произведениям Варлама Шаламова. Вот. Гламурная картинка до определенного момента может обманывать общество, и даже власть начинает в нее верить. Но проходит время, общественные процессы в современном мире и социально-политические идут очень стремительно, динамично, и потом это все приводит к серьезным последствиям. Я бы не хотел, чтобы в нашей стране происходили какие-либо революции. Поэтому в России необходимо возвращаться в конституционное русло и проводить нормальные, а не потешные выборы между двумя ногами партии власти, которые, как известно, растут из одного места, которым заканчивается кремлевская стена, спина.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», отмечает явное укрепление движения «Другая Россия».
Власть помогает «Другой России» стать более популярной политической организацией. Пока это все идет на подъеме. Количество сторонников, которые придет в Москве, я думаю, будет не меньше, чем было 14 апреля. Но в какой-то момент, мне кажется, надо искать другую форму. Потому что там уже будут выборы, и надо будет обсуждать кандидатов в президенты. Я думаю, что в этот процесс они тоже сумеют тянуть российское население. Но меня сейчас смущает один момент. Внутри «Другой России» создает так называемое национально-демократическое крыло, которое возглавляет Гуляев и Алексей Навальный. Я думаю, что вот эта ошибка, которую делает «Другая Россия», не может существовать национально-демократической организации в России. Она автоматически станет шовинистической организацией, даже если будет произносить формально демократические лозунги.
Да, Иван Валентинович, не смущает ли вас обилие кандидатов в президенты, вот выдвинутых только из рядов движения «Другая Россия»? Это был уже и Виктор Геращенко, и подтвердил Михаил Касьянов, а сегодня еще Сергей Гуляев.
Вы знаете, Владимир Алексеевич, я, прежде чем ответить, все-таки хотел пропонировать моему уважаемому товарищу, соратнику Леониду, уважаемому Льву Александровичу Пономареву, прошу прощения. Дело в том, что на сегодняшний день, мне кажется, если говорить таким политтехнологичным языком, но постараюсь попроще, два таких дискурса сталкиваются в общественном сознании. С одной стороны, это такой национально-социалистический запрос, смысл которого с двух вещей. Когда же закончится эпоха национального унижения, вот, несмотря на тотальный контроль за телевидением, мы все равно видим, что Россия отнюдь не приобретает авторитет и вес в международной арене, только теряет его и на ближайшем постсоветском пространстве, и на дальнем. И вторая – это социалистический запрос, такой эгалитаристский, то есть тяга к равенству и к социальной справедливости. Это вот одна часть. Вторая часть уже причудливо переплетается с запросом либеральным. Люди уже привыкли, что можно, не спрашивая разрешения у парткома, или там какого-то вердикта по этому поводу, съездить за границу в любую страну, что можно спокойно менять валюту, что можно уже неким образом иметь те блага, которые имеет весь цивилизованный мир. Вот задача ответственного политика, в том числе и кандидатов в президенты, не бороться один запрос против другого, а сделать синтез. Я думаю, что это вполне возможно. В том числе и тем людям, которые сегодня, ну, по крайней мере, представлены в таком наборе. Да, Народно-демократический союз выдвинул Михаила Касьянова. Да, в личном плане выдвинулся Виктор Владимирович Геращенко. Ну, Гуляев, я услышал только сегодня, для меня это некая новость. Это нисколько не смущает. Я думаю, что оппозиция в кои веки сможет договориться и выдвинуть единого кандидата в президенты.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы вот хотел обратиться к гостю. Насколько я понимаю, он из Машковского района Новосибирской области. От села, от земли. Вот как бы он осветил такое дело? Вот в лозунге, в действиях своих, что сейчас сельское хозяйство, в том числе в его родной деревне, процветает или не процветает. Дальше, по российским масштабам. Приватизация прошла законно или незаконно? А если незаконно, то надо выступить под лозунгом «Грабь награбленная». Хакамада правильно говорит. Надо, чтобы лозунг был свежий в тему дня.
Какова ваша позиция по аграрному вопросу, Иван Валентинович?
Тема очень обширная. Я боюсь, нам нужно будет посвятить, Владимир Васильевич, если вы пригласите отдельную передачу. Я очень коротко хочу сказать. Во-первых, я уроженец Маслянинского района. То, что касается моей родной деревни, я туда привлек иностранного инвестора, который купил технику сельскохозяйственную. И в полеводстве там все очень-очень неплохо, даже лучше, чем в советские времена. В животноводстве есть огромные проблемы, но это же общая проблема, связанная с отсутствием пока в стране длинных денег, особенно там, если мы говорим о производстве крупнорогатого скота. Я во время своих предвыборных кампаний губернаторских, вы помните, уважаемый мой земляк, неоднократно говорил о том, что сельское хозяйство – это не просто сфера народного хозяйства или отрасль. Это еще сфера жизни людей, своими традициями, привычками. И то, что подходит для Маслянинского района, не совсем будет подходить даже для Купинского или, допустим, там Каргатского. Я говорю про пределы только Новосибирской области. Поэтому, безусловно, сельскому хозяйству необходимо помогать. Но помогать по-разному. В одном случае нужно поддерживать сельскохозяйственное производство, где этому способствует агроклиматический потенциал, количество осадков, плодородие почв и еще набор крайне важных условий. Во втором случае необходимо поддерживать доходы населения в сельской местности. Поверьте мне, это разная аграрная политика. Ее в стране нет. Много раз я делал предложение, что необходимо в первую очередь делать в сельском хозяйстве, но, увы, мне кажется, мы имеем те же проблемы, как и общие проблемы на уровне всего государства. Когда во власть пришли коммерческие назначенцы, они люди, которые разбираются в сельском хозяйстве, главная задача которых – отбить заплаченные за свою должность деньги. А то, что касается приватизации, в сельском хозяйстве приватизация была непосредственно колхозов и совхозов проведена более-менее справедливо, земельные доли получили все поровну, человек не принимал участия в создании земли как основного средства производства. А имущественные и паи, выраженные в рублях, исходя из того времени, сколько человек проработал в хозяйстве и какая у него была зарплата. Согласитесь, передовой механизатор, проработавший много лет в хозяйстве, имел право на получение большего имущественного пая, чем его нерадивый односельчанин. Большая приватизация была проведена несправедливо. И один из пунктов другой России, в том числе, мы предлагаем использовать механизм компенсационных доплат. Крупный российский капитал вполне может это сделать. Мы тщательно изучили британский опыт, в том числе то, что сделала Маргарет Тэтчер. И мы считаем, что это позволит вытащить вот эту вековую занозу, которая в сердце русского человека сидит, а это все-таки тяга к справедливости, для того, чтобы показать, что то, что было недоплачено за огромные промышленные и другие активы государственные, эта несправедливость устранена. У нас в программе «Другой России» это есть.
Убежденный противник приватизации Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», так объясняет свой недавний выход из движения «Другая Россия».
После того, как не удалось выяснить программные вопросы, после того, как не удалось выяснить, какова позиция «Другой России» по отношению к парламентским выборам и по отношению к нашему предложению провести первичные народные выборы единого кандидата на пост президента России, это оппозиция, и, собственно, на этом наша идея, к сожалению, заглохла, нам оказалось дальше не то, что не по пути, а путь «Другой России» во мраке. Мы же хотим идти к свету. Поэтому на этом вот попытка привлечь другую Россию на левый фланг и с ее помощью, как бы сказать, организовать движение на объединение левого фланга всего, не состоялась. Пока, видимо, не созрели условия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, сегодня, кстати, стало известно, что Виктор Анпилов вошел в список «Справедливой России» на региональных выборах. Как вы считаете, Иван Валентинович, теряет ли «Другая Россия» попутчиков по мере приближения парламентской кампании?
Ну, мне жаль, что Виктор Иванович Анпилов решил покинуть наши ряды, хотя, как мне кажется, это его решение, которое не подтверждено решением его коллективного органа. Я категорически с ним не соглашусь, вот с этой весьма вредной, абсурдной и, не побоюсь этого слова, провокационной идеи о проведении всенародных выборов, так называемых праймериз единого кандидата. Дело в том, что в ряде стран действительно существует, когда наиболее проходимый и перспективный и популярный кандидат определяется на основе праймериз. Но это осуществляется, когда есть четко зафиксированные списки членов этой политической организации, например, там республиканской и демократической партии в Соединенных Штатах Америки. Или когда существуют открытые процедуры, законодательно закрепленные. Я посмотрю, сколько сторонников придет от Виктора Ивановича и сколько нагонят за деньги активистов движения «Наши», «Молодой гвардии» и прочих. Их могут одеть и Дедами Морозами, и Снегурками, и космонавтами, и кем угодно, и за кого они, какого кандидата они там выдвинут. И что после этого будет говорить Виктор Иванович Анпилов. Поэтому это откровенное заблуждение. Мы находимся в таких условиях, когда наиболее проходимого кандидата, как мне кажется, должен выдвинуть определенный ареопаг таких людей, которые ничем себя не запятнали, как, например, Евгений Григорьевич Ясин, или Олег Валерьянович Басилашвили, Василий Павлович Аксенов, Людмила Михайловна Алексеева. И еще, я думаю, наберется 10-12 фамилий людей, которые, безусловно, являются властителями общественного мнения и дум, которые, наверное, смогли бы определить наиболее популярного для этих людей высоко нравственных и проживших свою жизнь без помарки, что называется. И это, мне кажется, было бы выходом в том числе для другой России.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне так кажется, если марш, допустим, или митинг разрешен властями, то милиция должна не разгонять его, как бы, а наоборот защищать. Ну, допустим, от каких-то там невоспитанных прохожих и прочее, прочее. И вот у меня как бы еще такая вот, как бы вопрос, значит, к Ивану Валентиновичу Старикову. Вот скажите, пожалуйста, вот проводятся марши несогласных в Москве, вот сейчас будут в Санкт-Петербурге. Какие-то итоги, какие-то вот цели, какие-то задачи, ну, это, конечно, вы как бы ставите. И еще у меня такое, как бы, вот марши эти вот со временем, они как бы вот, может быть, в революцию перерастут или как-то, я не знаю, ну, вот какая-то вот итоги какие-то должны быть, правильно?
Да, Иван Валентинович, один из ветеранов оранжевой революции, всегда связывают ваше имя с подобным прологом оранжевой революции.
Ну, я хочу сказать, во-первых, для того, чтобы мы отчетливо с вами воспринимали, уважаемый коллега из Армавира, для того, чтобы каким-то образом решать сегодня проблемы, реальная оппозиция, я еще раз подчеркиваю, реальная, не потешная, не такая муляжная, она лишена возможности присутствовать в информационном поле, в большом информационном поле. Поэтому уличные акции протеста – это одна из форм заявления о себе. Вот поверьте мне, наш российский гражданин, избиратель, даже если хотите обыватель, он соскучился по настоящим страстям, по состязательности, знаете, вот как в спорте. Можно посмотреть 1-2 матча, где уже заранее договорен результат, но очень скоро это приедется. Либо мы видим, какие происходят матчи, там премьеры лиги, допустим, в Великобритании. Ровным счетом то же самое и в политике. Поэтому власть еще может некоторое время демонстрировать вот эти потешные бои. Но они все равно рано или поздно наскучат народу. То, что касается революции, я категорически противник революции. И хотя оранжевая революция называлась таковой, еще раз подчеркиваю, там не было перевернуто ни одного автомобиля, не разбито ни одного стекла. Я видел, что когда собиралось до 500 000 человек на площади Независимости в центре Киева, даже если туда попадали случайно пьяные, их оттуда само общество изолировало и выталкивало, не давало им возможности участвовать в этих мероприятиях. Просто власть считает, что если у тебя в руках есть три ресурса – большой телевизор, большие деньги и возможность сфальсифицировать итоги выборов, то ты можешь решать все проблемы, связанные с выбором на постсоветском пространстве. Так вот, украинская история показала одно, что есть четвертый еще ресурс, люди, которые просто выходят на улицы, не верят такой власти и обнуляют все три предыдущих. Российская власть не понимает, что она движется стремительно в этом же направлении. Поэтому я бы очень не хотел, чтобы огромное количество людей вышли на улицы. В России это может пройти не так цивилизованно. Украина все-таки ближе к Европе объективно. Я хотел, чтобы власть одумалась и дала возможность оппозиции участвовать в выборах как парламента, так и президента.
Член московской хельсинской группы «Отец» Глеб Якунин желает успеха будущим маршам несогласных.
Многое зависит от Путина, чтобы такие марши продолжались. Сегодня завершается собрание «Восьмерки», и мы видим, насколько там серьезные идут переговоры. Поэтому многое зависит от конкретной ситуации. Судя по всему, Путин может вообще изменить свою позицию. Я как верующий человек скажу, если уповать на Господа Бога, если они считают, что их дело верное, справедливое, ну что ж, надо дерзать, может быть, и Бог поможет, потому что по богословскому учению, по православному, Бог помогает тем, кто уверенно продолжает свое дело правое, если он считает, что оно правое, и Бог посылает силы и благодать.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Выслушал очень эмоциональную передачу. Там и национальное унижение, и занозы, и там надирание. Господа, мне кажется, что действует вот в мире только одно, в одно касание. Вот мне кажется, что Владимир Владимирович в своей компании это нащупал.
Какие-нибудь лозунги относительно президентской власти в России предусматриваются на завтрашнем марше слова Ивана Старикова?
Ну, предусматриваются те лозунги, которые у нас были, эти лозунги обращены к власти, власть, вернее, российскому народу, Конституцию. Вот. Но я бы предложил еще один лозунг, который является кодексом чести, по крайней мере, независимых, честных и ответственных журналистов, каковым, безусловно, является Владимир Алексеевич Карамурза, работая на радиостанции «Свобода». Он состоит в том, что мы можем умереть за нашу страну, но лгать за нее мы не можем. Я не могу лгать за свою страну, касается ли это вопросов сельского хозяйства, или касается ли это вопросов политики. Это не позволяет ни мой прошлый жизненный опыт, ни мое понимание будущего развития страны. Поэтому один из главных наших лозунгов состоит в том, мы не будем лгать за нашу страну.
Слушаем Константина, также из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Глебу Якунину посоветую подставить все-таки левую щеку. Вот, потому как дело правое, крестоносцы тоже считали, что дело их правое. Дальше небольшая зарисовка. Приехал в цирк Полунина в Петербург, а господин Миронов сказал, что этот уродливый пузырь надо срочно сдуть и убрать куда-нибудь с чертовой матери. Это мировая знаменитость. Я был на его сноу-шоу. Я ходил, был на Зюхоле 4 дня. Я все 4 дня ходил, но это было давно. Вот. Очевидно, грязные скамейки и, как это правильно описано, кабина для переодевания для него взгляда милее. Вот. Далее вопрос. Дачу царя в Стрельне строили гастарбайтеры. Абсолютно точно могу сказать, у меня строительная фирма, я участвовал в процессе. Вот. Сейчас все глобальные проекты, вот эти МИГи всякие и прочее, буду там, наверное, у вас нельзя рекламу, строили тоже выходцы из союзных республик, как сейчас, иностранные специалисты, короче, вот оно как получше. Значит, вы, Владимир, видимо, тоже понимаете эту тематику. Вот интересно, вы когда опускаете стеклоподъемником стекло вашего, там, я не знаю, Мерседеса, Митсубиси, вы предъявляете прописку?
Ну, я думаю, вопрос о прописке мы сегодня не обсуждаем. Обсуждаем тематику завтрашнего марша несогласных в вашем родном городе Санкт-Петербурге. Будут ли какие-нибудь лозунги, касающиеся ситуации в городе на Неве, слово Ивану Старикову?
Ну, будут основные из базовых лозунгов, которые, к сожалению, власть пока не прислушалась, но мы чувствуем, что поддерживает большинство жителей нашей северной Пальмиры, северной столицы. Эти лозунги в первую очередь связаны с тем, что нужно прекратить ради коммерческой выгоды, в общем, уродовать исторический архитектурный ансамбль нашей Северной Венеции, славного города Санкт-Петербурга, вот, отказаться от этих безумных проектов с кукурузинами и так далее. Вот. Но еще один из базовых лозунгов и принципов будет состоять в том, что мы надеемся, что те протесты, в том числе и на незаконное снятие ряда организаций, политических партий, например, таких как «Яблоко», в конце концов будут рассмотрены справедливо, в справедливом, честном суде. Выборы должны быть отменены, прошедшие весной этого года в городе Санкт-Петербурге. Назначены другие выборы с участием тех политических организаций, которые были незаконно их лишены, либо их результаты были сфальсифицированы.
Марши, приуроченные к выходным дням по случаю Дня независимости России, намерена ли другая Россия вот вернуть этот праздник людям, которые незаконно приватизированы нынешним режимом?
Я думаю, что 12 июня – это особый день в истории России, новейшей истории России. Вот. Поэтому у меня, честно говоря, вызывает большое удивление, когда придумываются относительно сомнительные, неочевидные основания для всенародного гуляния, вплоть до там почти двухнедельных новогодних каникул, и а те праздники, которые касаются и Российской Конституции, и Дня независимости России, странным образом исчезают.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза и один из организаторов намеченного на завтра очередного марша несогласных в северной столице в Санкт-Петербурге. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.